Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня Михаил Георгиевич Селезнев, кандидат филологических наук, доцент восточных культур и античности РГГУ. Здравствуйте, Михаил Георгиевич.
Здравствуйте.
Мы с вами сегодня продолжим наш разговор о Библии, точнее о Ветхом Завете, точнее о исторической канве, которая описана в Ветхом Завете. Мы пытаемся сравнивать вот этот текст, самый известный текст в мире, с тем, что там на самом деле в этом регионе происходило. Прошлый раз мы с вами, это было достаточно давно, полгода назад где-то, прошлый раз мы с вами закончили на возникновении монотеизма в Израиле. Мы говорили о том, что в какой-то момент израильский пантеон, он сократился до одного Яхвы, и уже как бы все остальные боги ушли куда-то в прошлое. Насколько быстро и как вообще он установился, этот монотеизм? Можно ли сказать, что это вот такой вот, ну, каким-то волевым решением какого-то правительства было принято? Или это все-таки был растянутый процесс? Как это происходило?
Ну, для начала бы чуть-чуть подкорректировал вашу формулировку. Угу. Потому что, когда вы говорите, что был израильский пантеон, и вот потом он сократился до одного единого только национального бога, вы на самом деле говорите вещи, о которых мы четко знать не можем. Угу. Они правдоподобны, но начинать с них, мне кажется, было бы просто методологически неверно. Угу. Я думаю, что если говорить об истории израильской религии, то лучше начать не с каких-то вот уже фиксированных гипотез, которые существуют в современной библистики, а имеет смысл начать с обзора того, что у нас есть. У нас есть для начала очень внутренне связанная и красивая картина возникновения и становления израильской религии, как она изложена в самой Библии. А в самой Библии она изложена следующим образом. Бог вызывает Авраама, который обитает в Месопотамии, в Уре Халдейском, и велит ему идти в землю Хананскую, в Палестину, нынешний Эрец-Исраиль, с тем, чтобы произвести от него великий еврейский народ. Угу. Авраам, следуя велению Бога, идет в Палестину. Там описывается жизнь его потомков в книге Бытия. Потомки уходят в Египет. Потом они из Египта, из страны рабства уходят. Здесь происходит центральный для израильской истории, как она описана в Библии, центральный для истории израильской религии, как она написана в Библии, момент именно встреча еврейского народа с Богом на горе Синай под предводительством Моисея. Во время этой встречи народ устами Моисея обязуется быть верным своему Богу, а Бог дает очень конкретные, очень детальные предписания того, как народ должен жить, каким должно быть право, культ и так далее. Правила, которые изложены в Пятикнижии. И вот с тех пор израильский народ по этим нормам живет. Вот это такая картина возникновения израильского народа, израильской религии. Они для библейской картины мира совершенно неразрывны, этот процесс. Mm-hmm. Народ конституируется как народ, себя идентифицирует как народ именно в контексте своей национальной религии. А религия неразрывно связана с судьбой народа, с судьбой Бога, с судьбой этой земли, которая обещана израильскому народу в качестве вот, награды за соблюдение заповедей. Но дальше, если мы посмотрим, как историю израильского народа, историю израильской религии описывает Библия, мы увидим следующий момент. Вот за этим идеальным миром, который возникает, ну и почти идеальным, который возникает при Моисее, когда народ единогласно соглашается заключить договор, завет с Богом и принимает заповеди, следует многовековой период чего-то вроде отступничества. Угу. Если мы посмотрим на то, скажем, как в Библии характеризуются израильские и иудейские цари, то видишь, что на потрясающую картину. которые со многих точек зрения очень интересны. Мы сейчас на этом останавливаться не будем, но вообще-то говоря, вот на Древнем Ближнем Востоке царь — это посредник между народом и Богом. Царь занимает поэтому такое особое положение, но бывают плохие цари, но Ветхий Завет совершенно уникальный для Древнего Ближнего Востока текст, где процент плохих царей почти приближается к 100%. Это настолько разительно, настолько не похоже вообще на мир Древнего Ближнего Востока, что, скажем, греки, которые много столетий спустя познакомились с евреями, некоторые греческие историки писали: евреи — единственный народ, который не знает царской власти, который никогда не знал царской власти. Почему? Потому что вот в той памяти народной, которая была, которая отразилась в Библии, которая была сформирована в Библии, это был период вот настолько упадка и отступничества, что говорить про него не нужно.
Угу.
Буквально там 3-4 царя за несколько столетий в двух царствах заслуживают какого-то доброго упоминания. Почему? Потому что говорится, что при этих царях вот были разнообразные языческие отступления, которые потом были поправлены, и народ вернулся к соблюдению религиозных норм, какими они были даны при Моисее. Если выглядеться в эту схему, то видим здесь, в общем-то, такую общечеловеческую парадигму описания истории, которая встречается нам многократно не только в Библии, но и в совершенно разных культурах. Было некое идеальное прошлое, потом идет период провала, потом вот сейчас мы восстанавливаем то, что должно быть. Так построено, скажем, со времен Возрождения до сих пор европейское видение европейской истории.
Да.
Была прекрасная античность.
Потом темные века.
Потом темные века. А потом вот сейчас Возрождение. Ренессанс, что, собственно говоря, и значит Возрождение в переводе на русский язык. И хотя уже сам Ренессанс прошли столетия, но вот сама заданная трехчастная картина, она совершенно сохраняется в наших учебниках истории, в нашем восприятии истории. Ну, если обратиться к каким-то более близким к нам географическим, хронологическим временам, то вообще говоря, мы видим, что вот сейчас на наших глазах история России вот точно так же как-то переинтерпретируется, как святое прошлое, потом провал. Потом вот сейчас мы это святое прошлое восстанавливаем, причем как бы в идеале восстанавливаем с точностью до последней буквы и запятой. И вот такого рода конструкции, они на самом деле всегда предполагают некоторую идеализацию истории. Потому что античность была совершенно не такой, какой ее видели люди Ренессанса и классицизма. Вот. Аж про то, что история Древней Руси совсем не похожа на ту ее идеализированную картинку, которую мы сейчас кое-где видим. Я думаю, в вашей передаче рассказывали не раз. Вот. Но что это означает? История для человека, для человеческого социума, это не только и не столько какое-то путешествие на машине времени. Прошлое — это профессионалы историки,
называется. Да.
А история — это нарратив, который помогает каким-то образом осознать настоящее.
Угу.
Вот. История — это некая система метафор, которая говорит о том, что нужно делать, как должно быть. И вот тогда возникает такая трехчастная схема. Вот если мы с этой точки зрения посмотрим внимательнее на библейские повествования об истории еврейской религии, то мы видим интересную деталь. Один из немногих царей, который заслуживает доброго упоминания в Библии, царь Иосия, правивший в конце 7 века до нашей эры в Иудее, описывается, что вот он был одним из тех, кто понял, насколько вот глубокое отступничество происходит в еврейском народе, и восстановил вот какие-то правильные нормы согласно закону Моисеева. И дальше идет фраза, вообще говоря, совершенно удивительная. Вот при Осии праздновали Пасху, не было такой Пасхи со времен судей, которые правили в Израиле. Но для тех, кто, может быть, не так, как профессионал-библеист, наизусть помнит библейскую хронологию, я замечу, что от времен, которые в библейской истории называются временем судей, и до царя Осии проходит примерно 400 лет. То есть это замечание примерно все равно, что вот если бы сейчас восстановили бы какой-то, не знаю, религиозный праздник
времен Ивана Грозного.
Да, или дописно писал бы, ну, Нет, все-таки не времен Ивана Грозного. Примерно 400 лет там падает, да? 21 век, минус 417. Да, Алексей Михайлович. Угу. Вот что вот с времен Алексея Михайловича было это дело забыто. Вот сейчас так мы устанавливаем то, как должно быть. Вот причем вот в этот неправильный промежуток, когда неправильно праздновалась Пасха, другие вещи тоже были неправильные, попадают, получается, согласно этой короткой нашей потрясающей по смыслу ремарки, времена великих царей Давида, Соломона, тоже все, оказывается, было неправильно. Восстанавливается даже не просто мир и религиозные структуры начала истории, восстанавливаются религиозные структуры это вообще доисторического времени.
То есть, казалось бы, мы-то сейчас воспринимаем Давида Соломона как, ну, таких одних из главных героев Библии, а для тех, кто писал этот Ветхий Завет, это, в общем, были времена отступничества.
Нет.
Как это устроено?
Давид и Соломон однозначно совершенно герои еврейской истории, как она представляет в Библии. Вот Давид по написаниям псалмов автор большинства псалмов, или даже все псалтири, псалтири Давидова. Вот Соломон предстает тоже как автор ряда библейских книг. И время правления Давида и Соломона рисуется как золотой век. И вот, однако же, вот здесь, тогда, когда речь заходит про описание событий времен Осии, звучит эта странная фраза. Я думаю, что авторы ее, в общем, просто-напросто отдавали себе отчет в том, что вот те особенности религиозной культовой жизни, о которых идет речь, они действительно настолько... Их раньше не было. Мы даже помним, что в золотой век наш их не было. Но, с другой стороны, они правильные. Поэтому когда же они были? Значит, они были еще до золотого века. Они были в той предыстории, которая падает на период судей. Вот. А несколькими книгами дальше... Мы встречаемся с другим очень важным моментом в истории еврейского народа, еврейской религии. Это уже персидское время. После того, как вначале пал Иерусалим, завоеванный вавилонянами, евреи были переселены. По крайней мере, какая-то часть наиболее значимая была переселена из Иудеи в Вавилонию, потом они возвращаются. Подробно описывается, как персидский период евреи возвращаются на свою историческую родину, начинается новая жизнь, заново строится храм, приезжает из Вавилонии книжник Ездра, который привозит правильные книги. Эти правильные книги читаются, по этим правильным книгам правильно начинают праздновать религиозные праздники, в частности, праздник Суккот, шалашей или кущей в русских переводах. И дальше идет, опять же, ремарка совершенно такого типа. И не было такого празднования, начиная с времен Иисуса Навина. Вот здесь еще уже раньше. Временной разрыв еще больше. Это уже если пересчитывать на нашу хронологию, не 21 век версус Алексея Михайловича, а это 21 век версус Киевская Русь. И получается, что вот в этот провал, когда вот не было такого праздника, не праздновалось такое, попадает уже и Давид, и Соломон, и тот же самый царь Иосия, восстановил правильное празднование Пасхи. То есть на разных уровнях у нас вот эта историографическая схема повторяется. Мы сейчас восстанавливаем тот правильный образ жизни, ту правильную религию, которая была забыта отцами нашими.
Но чаще всего так бывает, когда наоборот придумывается что-то новое, и для оправдания введения вот этого вот мы говорим о том, что так было раньше.
Ну, слово нет, придумывается, кажется. Мне кажется,
ну, понятно, приносит
сюда немножко не тот обертон, но как-то создается, складывается. Я не думаю, что здесь перед нами какие-то люди принимали вот сознательное решение, сделаем то-то и то-то. Как вам сказать? Это же, как и в случае, скажем, с мифом об античности, на смену которой пришло мрачное средневековье.
Люди, жившие в средневековье, не знали о том, что они живут в мрачном
средневековье. А люди, которые потом вот эту картину создавали, они не отдавали себе отчет в том, что они рисуют картину, совершенно противоречащую потому что потом могли бы увидеть с помощью машин времени. Просто, ну, как сказать, они пытались осмыслить свое существование в мире, да, свою историю. Вот. И это осмысление, выраженное в исторических терминах, оно преломляет факты предшествующей истории весьма сильно. Кстати, то же самое происходит на уровне отдельного человека, да? Вот мы с вами, когда пытаемся вспомнить, чего в нашей жизни было, угу, какие-то вещи, которые, может быть, были очень важны, они вытесняются из нашей памяти, потому что сейчас они нам не нужны. Ну, они, да, даже помешали бы нам помнить о них. Угу. Они где-то на уровне подсознания уходят. И наоборот, вещи, которые, может быть, в тот момент, когда мы их переживали, были не столь значимыми, они сейчас ретроспективно становятся как поворотные пункты нашей жизни. Это не то, что мы принимаем какое-то сознательное решение. Угу. Дай-ка я перепишу свою биографию. Нет, это происходит на каких-то таких очень глубинных подсознательных уровнях, исходя из стремления либо человека, либо общины. Надо как-то найти смысл в окружающем мире. Смысл через интерпретацию, не историческую интерпретацию.
Но у нас есть такая штука, как археология, которая позволяет, да, нам проверить, да, что называется. Вот это представление еврейского народа о своей истории. А есть археология, которая, ну, ее сложно обмануть, которая дает нам посмотреть, как было, что называется, на самом деле. Ну, понятно, что невозможно восстановить, как было на самом деле, но хотя бы приблизиться к этому. Вот что нам говорит археология про этот период?
Археология — это очень интересная вещь. Действительно, вот то, что я сейчас рассказывал, это примерно соответствует дискуссиям, которые шли в европейской науке о происхождении Ветхого Завета, о становлении ветхозаветной религии где-то там в 19 веке, угу, в начале 20-го. А 20 век принес множество новых открытий, в первую очередь археологических, которые, ну вот этот допрос, подозрение, угу, вот, а насколько вот так уж прямо по закону Моисееву жили древние евреи, угу, скажем, царского времени, некую подозрение плоть накрутил. Одна из, скажем, самых в отношении замечательных, о чем-то скажем, шокирующих находок была сделана на Синайском полуострове в то время, когда Синайский полуостров был оккупирован израильтянами, там производили раскопки и раскопали местечко под названием Кунцелет Аджруд. Там было найдено помещение 8 века до нашей эры с находками совершенно сенсационными. Это помещение там очень небольшое. Здесь в Палестине, тем более на юге, в пустыне, все у нас небольшое, таких дворцов, как в Месопотамии или в Египте, мы не найдем. Несколько комнаток. В этих комнатках сосудики большие и маленькие, на стенах помещений, на сосудиках нацарапаны граффити. Граффити преимущественно тексты и картинки явно религиозного содержания. И поэтому первые, кто пытались как-то интерпретировать находки Фунтилета Джуруди, даже предположили, что это какой-то был культовый центр посреди пустыни. Вот. Но в дальнейшем, как-то более трезво посмотрев на археологические находки, ученые от этой интерпретации в целом отказались. Предположим, что был действительно где-то здесь, вот на юге, в пустыне, на пересечении торговых путей, что-то вроде караван-сарайчика. Угу. Вот в этом караван-сарайчике путешествовавшие, обитавшие там, сдержавшие этот постоялый двор, рисовали на стенах и на сосудах граффити. Просто характер рисунков явно, при том, что это люди нацарапывали то один, то другой, рисунки, надписи наползают друг на друга. Это не какая-то специальная иконографическая программа, которая была бы характерна для...
Ну, понятно. У нас даже была целая программа про такие религиозные граффити, когда люди просто приходят в церковь и, да, считают, да, нужным написать там «Благослови там какого-то, там, спаси, да, сохрани такого-то, да, там, раба твоего».
Совершенно такого же прошлого рода. Вообще человечество очень часто на разных витках повторяет одни и те же какие-то ходы и мысли. Значит, такого же рода граффити у нас были найдены в Кунцелете Аджруди, вот ровно такого же, да будет такой-то благословлен Богом, вот, или, если быть ближе к тексту, там, да будет такой-то благословлен, на одном сосуде, допустим, написано Яхве Самарийским и его Аширой, а на другом сосуде написано, будет он такой-то, другое имя, благословлен Яхве Тайманским и его Аширой.
Тут надо пояснить, почему это шокирующее известие, потому что выясняется, что Яхвы бывают разные, да, точно бывают так разные. Же, как и в греческой религии бывают разные Артемиды, разные Афины.
Конечно. Вот мы читаем в книге «Деяния апостолов» жители Эфеса, когда возмущены Павловым поведением, Павловой проповедью, они говорят, что это велика Артемида Эфесская. Знаешь, тут есть разные Артемиды. Угу. Вот мы жители Эфеса, для нас Артемида Эфесская. Бывает Зевс Олимпийский, Зевс Критский и так далее. Вот, но это, ну, как бы, то, что бывает в окружающем языческом мире.
Да.
Вот, и здесь шокирующая совершенно вещь, то, что, оказывается, Яхве тоже бывает разный.
А это какой век?
Это восьмой век.
Это восьмой век. То есть, казалось бы, уже, в принципе, монотеизм должен цвести.
Ну, тут очень сложная, на самом деле, картинка формирования истории древнееврейской религии. Собственно говоря, ведь то, что библейские тексты разошли, они были сформированы либо исключительно, либо преимущественно в Южном еврейском царстве, в Иерусалиме. Вот поэтому априори, скажем, любая религия самарийская, шамронская, должна восприниматься как нечто плохое, неправильное. Если они там у себя, в Северном царстве Самарии, в Шамроне, построили храм и поклоняются, пускай даже Яхве, он априори храм неправильный, и вера неправильная. Вот.
Еще что нам дают эти надписи? Кто сейчас такая Шира?
Давайте закончим вначале с самоэпитетами шамронский и тайманский. Тайман — это по-еврейски значит просто-напросто юг. Так называются. Ну, это, с одной стороны, просто юг, с другой стороны, некоторые конкретные географические названия, географические места на юге Израиля, на границе с пустыней, так назывались. Некоторые предполагают, что, может быть, слово «Тайман» в данном случае означает просто вот то самое место, на теле Таджеру, где все было найдено. Ну, нам трудно здесь сказать. Важно другое. Получается, что точно так же, как для греков разные были Зевс и Артемиды, точно так же для древних евреев, по крайней мере, для тех, скажем так, некошерных евреев, которые здесь рисовали эти граффити, оказывается, бывали разные Яхве. Самарийские, тайманские, еще был чуждый для них Яхве Иерусалимский. В этом контексте, кстати, совершенно по-другому некоторые ученые предложили прочесть самый главный, центральный текст израильской веры, еврейской веры, ветхозаветной веры. «Слушай, Израиль, Яхве Бог наш, Яхве един». Текст воспринимался всегда именно как утверждение того, что есть единый наш Бог, и кроме него нет никого. Просто утверждение монотеизма. В общем, может быть, в контексте вот того, что мы увидели в Кунтиле Таджурде, что у этого текста первоначально был еще и второй смысл. И, может быть, этот второй смысл был именно что первоначальным.
Да, да, да.
А другие интерпретации возникли позже, что... Слушай, Израиль, неверно существует множество разных локальных апостасий нашего Бога. Наш Бог, он один. Что в Шамроне, что в Таймане, что в Иерусалиме, он един. Вот это очень сильно в этом отношении, даже если про все остальное забыть, в этом отношении находится в Кунтиле Таджурде, изменили наше представление о древнееврейской вере. Но второй момент, который в тех же самых надписях мы видели, был, может быть, еще более...
Еще более шокирующее. Секунду, я напомню, что у нас, что это программа «Родина слонов», у нас сегодня в гостях Михаил Георгиевич Селезнев, и мы говорим о тех сложностях, которые возникали на пути монотеизма. И после новостей мы вернемся и расскажем, кто же такая Ашира и кем она приходилась еврейскому богу Яхве.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
И снова здравствуйте, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Михаил Георгиевич Селезнев. Мы говорим про, пытаемся сопоставить исторические наши данные с тем, что написано в Ветхом Завете, и понять, как, собственно, происходил процесс возникновения монотеизма в Израиле. И мы закончили на таком, на такой большой интриге, при том, что я неправильно назвал этого персонажа. А вот мы знаем, что по археологии, что был такой персонаж. Я ее назвал Ашира, на самом деле она Ашира. Вот, и это, в общем, я считаю, что простительно, потому что персонаж не самый известный. И мы, собственно, знаем только из, там, считанных единиц надписей. Расскажите, кто это, кем она приходилась, Яхве?
Вы знаете, персонаж, на самом деле, очень даже известный. Потому что в Ветхом Завете, вот в описании разнообразных мерзостей, которые делали израильские иудейские цари, как раз Ашера фигурирует достаточно важную роль. Как раз в начале нашей встречи мы рассказывали про то, что библейская картина истории древнееврейской религии такая, что был некий светлый период при Моисее и Иисусе Навине, когда народ получил Тору, ее соблюдал. Дальше начался период отступничества, который в основном воплощается, персонифицируется в разных неправильных, некошерных деяниях израильских и иудейских царей. Иногда правильные цари пытаются что-то поправить, но до конца это не всегда удается. И вот тогда, когда неправильные цари что-то неправильно делают, среди этих неправильных деяний говорится, чем он часто, он поставил Ашеру.
Угу.
Вот. А правильные цари, что они делают? Они самую Ашеру срубают и сжигают. Срубают и сжигают. Довольно рано, уже начиная с греческого перевода еврейской Библии, эта Ашера была интерпретирована либо как священная роща, либо как священное дерево. Вот, но понятное дело, что священная роща и священное дерево — это вещь, во-первых, явно плохо согласующаяся с уже ставшим консолидировавшимся, кристаллизировавшимся монотеизмом, а с другой стороны, вещь хорошо известная на Древнем Ближнем Востоке. Вот. Русскому читателю, я думаю, Ашера, вот вам в частности, мало известно, потому что уже на греческий язык это слово было переведено как «дубрава», «священная дубрава». Вот. И такого же аналогичного перевода на славянской Библии, в стандартном русском синодальном переводе. Понимание того, как это слово интерпретировать, изменилось еще до находок Кунтилета Аджурди, о которых мы говорили раньше. Перед Второй мировой войной, в 30-е годы, что в другом месте, вдали от Израиля, в Сирии, было раскопано место Рашамра, которое в древности называлось Угарит. Сейчас в науке больше оно известно под своим древним названием.
Да, конечно.
Вот. И глазам ученых предстала библиотечка текстов на угарийском языке, которая была расшифрована. Угарийский оказался западно-семитским языком древним. Очень много, конечно же, реконструкции угарийских текстов, угарийского языка, неясностей, потому что носителей-то нет, а приходится восстанавливать угарийский язык, опираясь в значительной степени на данные языков, которые сами были восстановлены.
Да.
Скажем, аккадский и так далее. Вот. Но все-таки, можно сказать, что в значительной степени угарийские тексты прочитаны, расшифрованы. И, в частности, перед нами предстал угарийский пантеон, во главе которого стоит верховный бог Илу, верховный бог Илу. Не надо говорить не Илу, а Эль, потому что так это слово звучало бы в еврейском языке, если бы евреи стали читать угарийские тексты. Вот Ил или Эль и его супругой оказывается богиня Аферату, которая ввиду соответствия между семитскими согласными по-еврейски должна была звучать как Ашера.
То есть это никакая не дубрава, это вполне себе богиня.
По крайней мере, изначально да. Впрочем, у нас в Библии есть одно место, которое еще до всяких угаритов и кунтилет аджурдов смущало исследователей. Говорится среди разных плохих, нехороших отступнических явлений в Израиле, перечисляются пророки Ашеры.
Даже так.
Вот пророки все-таки обычно у деревьев не бывают. Пророки бывают у богов, у богинь. Вот, хотя синодальный перевод в данном случае пишет «пророки дубравные», Вот. Но я в этом образом просто вот... Вот непонимание, что здесь перед нами находится.
И это, ну, на мой взгляд, это действительно переворачивает сознание, потому что когда выясняется, что у Яхве, Яхве он не только бывает разный, точно так же, как в политеизме, там, в каком-то классическом греческом, там, Яхве одного места, Яхве другого места, так у него еще есть всегда при этом еще жена, вот. Это совершенно другое мировоззрение, это другое представление религии и... о том, кому ты поклоняешься.
Другое представление религии, но, вот опять же, точно так же, как я чуть-чуть вас поправил в начале нашей дискуссии, когда вы говорили про эволюцию еврейской религии. У нас есть данные, данные библейские, данные археологические, вот, и мне кажется, эти данные могут допускать более правдоподобные интерпретации, менее правдоподобные интерпретации, но все-таки отталкиваться нужно от данных. Есть некоторые проблемы с тем, чтобы прямо так вот угорить свою картину, где есть верховный бог Илу и его супруга Аферату, Ашера, проецировать на религию Древнего Израиля. Например, действительно, в подавляющем большинстве случаев Ашера фигурирует как какой-то объект. Богиню нельзя срубить и сжечь. На худой конец можно... срубить и сжечь ее статую, ее изображение или какой-то связанный с ней культовый символ. Кроме того, некоторые грамматические моменты, скажем, использование артикля, который нормально с именами собственными не используется, не в еврейском языке, не, кстати, в большинстве других языков, да, то, что в тех же надписях какой-нибудь лет Аджурда говорится Яхве и его Ашера, вот та конкретная морфологическая форма, которая выражена его Ашера в Кунтилита Аджурде, все-таки больше характерно для нарицательных имен. Скажем, Яхве и его дерево, или там Яхве и его алтарь, это нормально. А вот Яхве и его Ашера с большой буквы, это уже выглядит немножко сложнее. Немножко более странно для древнееврейского языка. Поэтому, оставляя в стороне консервативно-фундаменталистских ученых, которые просто слышать ничего, не хотят про эти находки.
Закрывают глаза закрывают на это, глаза. На то, что вот. Не вписывается в их картину мира.
Среди ученых вполне серьезных, которые серьезно относятся к этим находкам, существует два сказать, течения. Практически никто не отрицает связь между Аширой, упомянутой в Библии, Аширой, упомянутой в Кунтилит Аджурде, и Аферату нашего Ашира, упомянутой в которые упоминаются в угорийских текстах. Но вопрос в том, как менялось самый хананский пантеон на протяжении столетий к тому моменту или в тот момент, когда происходило становление и кристаллизация еврейского монотеизма. Такое ощущение, что вот да, действительно, становление еврейского монотеизма в значительной степени пересекается с историей вот, политеистической религии Древней Палестины. Но это же какой-то такой политеизм на излете, что ли. Очень может быть, что к моменту написания близких текстов уже действительно от этой самой Ашеры оставалась только вот память, как о некотором культовом объекте, все-таки некошерном. То есть, который вставал в еврейских святилищах.
Те люди, которые писали Ветхий Завет, они уже не помнили, да, условно, о том, что это была богиня, для них это уже просто, ну, идол или там какой-то объект.
Заметьте, что люди Ветхий Завет писали разные.
Это понятно.
Потому что это же не столетие.
И не один год. Не два.
Не один год, не одно столетие. Поэтому некоторые могли помнить, а некоторые могли уже не помнить.
Ага. Но, насколько я понимаю, у нас есть еще археологические находки, которые подтверждают о том, что существование ее в этом в пантеоне. Да, а именно вот. Храмы с разными алтарями.
Есть храмы,
вот
да.
Про это
у нас не так много каких-то культовых сооружений дошло до нас из Древнего Израиля. Одно из наиболее явных и хорошо сохранившихся нашло до нас в древнем городе Арад. Была пограничная крепость на юге Израиля, на границе между, собственно, на юге Иудеи, между Иудеей и пустыней. ну, в каком-то смысле слова, по дороге в тот же самый как раз континент отжрут. Вот. Время, что они до крепости растягивается на несколько столетий. В одном из слоев, по крайней мере, было найдено очень хорошо сохранившееся святилище. Вот по структуре своей, по архитектурным чертам, это совершенно явно такое святилище, маленький храм, что само по себе, естественно, с точки зрения, скажем так, ветхозаветной ортодоксии, не кошерно.
Ну да,
потому что храм может быть только, храм может быть только один в Иерусалиме. Вот. Явно совершенно Арат находился в сфере влияния иерусалимских царей. То есть это не какое-то именно соперничающее царство. И действительно, иерусалимские цари, которые там держали свой гарнизон, не видели ничего плохого в том, что у этого гарнизона есть свой храм. У нас нету, к сожалению, вот из Арада надписи, которые поясняли бы религиозную ситуацию. Но когда археологи стали реконструировать, как этот храм выглядел, эта картина получилась совершенно удивительная. Храм имеет святилище, вот там, где должно быть святилище в нормальном древнеближневосточном храме. В святилище должны находиться какие-то культовые объекты. В мире западных семитов очень часто культовыми объектами просто-напросто вертикально стоящие камни. Камень как некий символ воплощения божества. В этом отношении религия западных семитов здесь сильно отличалась, действительно, с самого начала от многих соседних народов, где божество должно было представлено как-то культовой статуей или чем-то еще. Нет. Здесь просто камень как символ божества. Но в Араде этих камней в святилище было найдено два. И перед ними, там, где в любом нормальном храме должен быть жертвенник, находились тоже два жертвенника. И хотя здесь в Араде никаких надписей, которые могли быть поставлены с кунтилитаджерскими, скажем, найден не было, но, в общем-то говоря, археологи практически уверены в том, что если у нас здесь, на иудейской территории, есть храм, этот храм неизбежно должен быть связан с национальным богом, Яхве, вот, а двойственность и камней в святилище, и алтарей перед святилищем, по-видимому, говорит о том, что здесь действительно наряду с Яхве, как в любом храме уважающего себя древневосточного божества, почитался Бог и его женская половина, женская ипостась. Эти находки, о которых я сейчас говорю, Кунтилет Аджурат, Арад, сопоставление с угаритскими текстами, они, конечно же, вызвали колоссальный всплеск интереса в разной феминистической литературе, феминистической близкой критике.
Вот, неожиданно.
Конечно же. Вот самые ужасные мужчины, они представляли Бога в мужском облике, а на самом-то деле вот сейчас что археологи нас раскопали. Вот, это не может не привести к определенного рода перекосам интерпретации. Ага. Вот этих находок, когда вмешивается идеология, неважно, какая консервативная, ну, да, или антиконсервативная, то могут получаться достаточно забавные вещи. Вот.
А давайте вот тогда, смотрите, вот то, о чем мы сейчас говорим, это, в общем, ну как, я бы сказал, такие устаревшие, что ли, представления, устаревшие к моменту написания вот этого канонического текста, текста ветхозаветного. А мы можем вообще, данные современные науки нам позволяют говорить о том, кто, как, зачем и когда, собственно, писал этот, составлял этот канонический текст?
Вы знаете, если, скажем, рассказ наш про становление ветхозаветной религии разделен на какие-то кусочки, слои, вот один слой — это что нам Библия рассказывает про становление римской религии. Здесь все ясно, понятно, вот у нас есть хороший связанный рассказ.
Да.
Слой второй — это что бы мы увидели, если бы не читали этот рассказ и принесли бы туда вот машины времени? Какие шипы вот здесь торчат, шипы, швы, будь то в самом тексте, будь то в археологическом контексте, которые какие-то моменты истории ставят под сомнение. Здесь мы можем найти или какие-то нащупать шипы повествовательной ткани, можем какие-то археологические находки привлечь. И третий вопрос, который вы понимаете, это, а как формировался, как формировалась ортодоксия?
Угу.
Это вопрос самый сложный и даже непонятно, исходя из чего на него отвечать. Потому что даже в тех же самых, скажем, книгах царей мы можем найти какие-то упоминания о некошерных деяниях царей Израиля и Иудеи, но очень мало мы узнаем о жизни, о каких-то там, скажем, может быть, спорах и диалогах, которые вели между собой правильные, кошерные люди, эти книги составлявшие.
Но есть же даже, там по структуре даже видно, насколько я понимаю, какие части в какое время, ну, то есть какие раньше, какие позже составлялись. Там вот это Элохвист, Эла, что там? Сейчас забыл.
Элохвист, Яхвист,
да, Священнический кодекс. Вот, то есть даже в разных частях Ветхого Завета Бог даже называется по-разному. И это позволяет нам предполагать, что это какие-то разные
пути, которые
сшиты между собой.
Это позволяет нам действительно увидеть какие-то швы в библейском нарративе, выделить какие-то разные традиции.
Да.
Вот, но чего, на самом деле, это нам не позволяет, это нам не позволяет датировать эти традиции. Если посмотреть, скажем, современную литературу,
угу,
то мы видим, что, ну, кстати, вот языковые, скажем, швы, какие-то терминологические перебивки между разными частями библейского повествования — это осязаемый факт.
Угу.
Поэтому, ну, более-менее, скажем, границы между разными традициями, которые иногда называются разными источниками, мы можем провести, вот, и строго следуя какой-то методологии, филологической, историко-филологической, эти традиции разделить. А вот тогда, когда кто-то вопрос о том, как соотнести эти тексты в хронологии, какой отнести к X веку, какой отнести к VI веку, какой отнести к VIII веку, то ситуация оказывается намного сложнее. Потому что как нам датировать тексты, если тексты являются практически единственным свидетельством, более-менее серьезным, длинным свидетельством древнееврейского языка? У нас за пределами Библии от всей этой эпохи нас доходит буквально горстка библиографических текстов.
Угу.
Может быть, не горстка, но они очень короткие. Поэтому...
То есть нам не с чем сравнивать, да, когда мы говорим о языке Библии, нам не с чем сравнивать, как вот условно мы когда говорим про... ну, там, про летописи, да, наше древнерусское летописание, да, у нас есть масса, ну, кроме, там, Никоновской, Лаврентьевской летописи, у нас есть еще куча источников, с которыми мы можем сравнивать и смотреть, ага, вот в этом веке так писали, вот такое было написание букв, там, палеографию привлекать, еще что-то. А с Библией плохо все, да, в этом смысле, потому что она единственный текст, и ее там очень сложно как-то привязывать к почве.
Но не единственное, скажем так, это если бы до нас дошли летописи, переписанные, скажем, в XVIII веке,
угу,
вот, и какие-то отдельные граффити, обрывочки берестяных грамот.
Угу.
Сейчас много раз предпринималась попытка как-то восстановить историю древнееврейского языка, на основании этого разные тексты, разные традиции датировать. Но, понимаете, с литературным языком такие игры не проходят. Если бы, допустим, в каком-нибудь 30 веке или в 40 веке ученые обнаружили бы, вне кого бы ни было контекста, текст Маяковского,
угу,
вне кого бы ни было контекста, текст Ремезова,
угу,
и стали бы сравнивать. Вот история русского языка.
Да.
Они бы, конечно, предположили бы, что между Ремезовым и Маяковским несколько столетий прошло, потому что языки совершенно разные.
Ну да, хотя писались в одно и то же время.
Потому что литературная традиция, она иногда может допускать очень сильную архаизацию,
угу,
она может допускать очень сильную модернизацию. Вот, и...
Ну да, мы знаем, что византийские писатели многие специально, конечно, стилизовали свой, конечно, язык под тот древний греческий времен там Гомера. Но тем не менее, мы же можем какие-то обозначить хронологические рамки. То есть, условно, там, это середина первого тысячелетия, уже же точно все закончилось, да, уже был создан этот комплекс текстов ветхозаветный. И точно его еще, наверное, не было там в середине второго тысячелетия. Ну, то есть 1500 лет до нашей эры и 500.
Ну, вы знаете, да, с такой степенью точности мы, конечно, можем датировать ветхозаветный корпус, вот, что он заведомо по самым консервативным оценкам появился не раньше того времени, на которое проецируется жизнь Моисея.
Ага.
Вот, и по самым супер...
А Моисей, напомните мне, это когда? Это 2800, что ли? 500?
Вы знаете, это... Библейская хронология — это отдельный опрос, но скажем так, что некоторые...
Ну, плюс-минус километр хотя бы.
Ну, вот исход евреев из Египта, те ученые, которые вот, согласны с историчностью этого факта, это еще
да,
это большой вопрос, датируют серединой второго тысячелетия до нашей эры плюс-минус.
А, ну то есть как раз 15 век до нашей эры, да,
то условно. Мы можем поставить это в качестве одной временной рамки, в качестве другой временной рамки. Нет, отнюдь не середины первого тысячелетия, потому что как минимум книга Даниила, это, в общем, уже явно скорее конец второго века до нашей эры.
А, вот так поздно. То есть уже вот прям вот перед уже... новозаветной историей.
Да, вот уже явно, что последние книги Ветхого Завета, они уже почти перед новозаветной историей.
И я правильно понимаю, что весь этот текст, он писался, собственно, вот все эти сотни... Ну, мы говорим, да, о том, как постепенно возникал монотеизм. Я правильно понимаю, что все эти сотни лет этот текст и писался, перерабатывался, сшивался, там, как-то пересматривался?
Мы этого не знаем. Мы видим результат.
Угу.
И у нас есть какие-то основания внутри текстовые и вне текстовые, чтобы сказать, что вот на самом деле, по-видимому, в машине времени увидели нечто другое. Но дальше интерпретация этих вещей, она очень сильно зависит от нашей собственной установки. Потому что, смотрите, можно сказать, что вот все эти некошерности, которые мы сегодня видели, которые мы с вами говорили, ну как, они же ровно подтверждают близкую картину. Было,
было
золотое,
плохо,
было золотое время при Моисее,
потом, плохо,
потом было ступничество, а потом все было восстановлено. Либо вот такой более эволюционистской модели не было золотого прошлого, а злое прошлое является результатом проекции.
Да. Мы его сами себе сочинили. Это
да-да. Вот, но ответьте здесь на вопрос, так или не так. Вот у нас, помните, мы говорили в одной из наших прежних встреч, как раз самое важное время попадает на тот период, когда от нас, у нас ничего практически про этот период неизвестно.
Да, большая часть повествования Библии, она приходится на тот период, когда у нас никаких других источников нет.
То, то есть получается, что этот период золотого прошлого, он падает ровно на тот момент, когда мы ничего не знаем. Мы видим некошерности в истории Израильского Иудейского царства. Мы видим результат, когда вот уже после каких-то событий, реформ, какой-то начало нового витка религиозной жизни формируется то, что можно сказать, ветхозаветной ортодоксии. Эта ветхозаветная ортодоксия себя проецирует на начало истории. Но вот именно туда перенестись и сказать, что нет. Вот здесь мы совершенно явно видим, что такого не было. Мы не можем, потому что она проецирует себя на тот период, в котором мы вообще знаем меньше, чем про что бы ни было еще.
А я вот напоследок задам вам, может быть, каверзный вопрос. Честно говорю, сам еще не читал. Все собираюсь, никак руки не доходят. Но мы знаем, что вы являетесь автором современного перевода Ветхого Завета на русский язык. Причем признанного РПЦ. Вот скажите,
полупризнанного, скажем так.
Ну, как бы в любом случае это признано, скажем, как минимум в научном сообществе. А расскажите, насколько сильно перевернется сознание верующего человека, если он прочитает вот этот текст? Ну, то есть с учетом всех вот этих ошибок, которые накапливались
вы знаете,
многие столетия.
Те вещи, о которых мы с вами говорим, они скорее не к переводу относятся, скорее к комментарию. А в переводе нет, некоторые вещи мы старались подровнять под то, что мы сейчас знаем, скажем, но теперь уже после угарийских текстов, после того самого Кутни Таджурда, мы понимаем, что упоминаемый Хануити Ашира не может переводиться как Дубравы или пророки, как пророки дубравные. Но спасибо вам за воспоминания об этом переводе. Пусть это будет такой маленькой рекламкой нашего перевода Российского Библейского Общества, который будет завершать наш с вами цикл встреч.
Хорошо, спасибо вам большое. Напоминаю, что это «Родина слонов». Сегодня у нас в гостях был Михаил Георгиевич Селезнев, и мы говорили о том, как возникал монотеизм, и сравнивали то, что мы знаем из исторических источников, других, археологии, еще чего-то, и с тем, что мы видим в Ветхом Завете. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.